Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. На тележке маленький письменный стол, два кресла, ковер и этажерка. Я везу эти вещи на новую квартиру. В моей жизни перемена. Одна женщина, которая меня любила, сказала мне: «Ваша мать умерла, переезжайте ко мне». Я пошел в ЗАГС с этой женщиной. Теперь она моя жена. Я везу вещи на ее квартиру, на Петроградскую сторону. Так писал Михаил Зощенко. Как все было на самом деле, так, как виделось романтичной вчерашней гимназисточке, или так, как вспомнилось хандрящему вечно писателю, была ли это любовь? Все знали о бесконечных офицерских романах Зощенко и полном равнодушии Веры ко всему, кроме нарядов и антиквариата. Казалось, эти двое поженились случайно, но самые трудные времена они честно разделят на двоих. Они сблизились в 1918 году. Верочка Кербец, романтичная, воздушная, вся в кудряшках и рюшечках. Зощенко, недавно с фронта, с орденами, со следами ранения, в своем обычном подавленном состоянии. Несколько последних лет в него стреляли, травили газом, кормили всякой дрянью. Он уже не помнил, когда валялся на траве и слушал пение птиц. И почти забыл, когда фронта до революции написал в альбом «Веры»: «Не ищите любви, верьте страсти». И еще: «Мы, мужчины, не верим в любовь, но говорим, преступно говорим о ней, иначе нет дороги к женскому телу». В 1920 году Зощенко переехал к Вере на Петроградскую сторону в комнату, наполовину занятую пузатой печкой. В этой комнате они спали, волшебным образом умещаясь на тесной оттаманке. Зощенко говорил, что видит в этом как минимум одну выгоду совместной жизни – вместе теплее спать. Вторая выгода – Вера терпеливо разбирала и перепечатывала рукописи его рассказов. В мае 1921 года у Зощенок родился сын. И следом еще одна радость. Горький похвалил рукопись Михаила Михайловича. А похвала Горького – это пропуск в большую литературу. Зощенко отдал в печать свой первый сборник «Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова» и проснулся знаменитым. Молодая советская власть заигрывала с популярными писателями. Михаил Михайлович начал получать продуктовые пайки, жить стало легче. Переехали в квартиру побольше, чтобы отдать одну комнату под кабинет. Но тут что-то произошло. «Я переехал в Дом искусств, чтобы крики младенца не мешали моей работе», – коротко напишет об этом Зощенко. Зощенко быстро стал самым популярным писателем СССР. Михаил Михайлович и раньше очень нравился женщинам, но теперь он как будто непрерывно купался в волнах дамского обожания. И даже не старался скрывать от жены свои бесконечные, но всегда короткие и какие-то незначительные романы. На первые же большие гонорары мужа Вера обставила квартиру так, как мечтала. Мемуаристы желчно замечали, что интерьеры квартиры Зощенко как будто сошли со страниц его рассказов. Фарфор, гобелены, кресло на кривых ножках, белая медвежья шкура, в углу разлапистая пальма. Зощенко то приходил и жил дома, то пропадал на неделе, Впрочем, продолжал считать Веру и сына своей семьей. Сына он баловал. Паренька в компании сверстников часто видели в лучших ресторанах города. На обороте своей фотографии 1928 года Михаил Михайлович написал: «Благополучный человек. Таким был всегда». Писатель радовался, конечно, не материальному благополучию. Он был счастлив от того, что наконец-то перестал чувствовать непереносимую душевную боль, терзавшую его с ранней юности. Любимец женщин, воин, о храбрости которого ходили легенды, известнейший писатель, он каждый день сдерживался, чтобы не выть от тоски, заставлял себя поспать хотя бы часа два и съесть хотя бы кусочек. Он долго решался, но когда на горизонте замаячила дистрофия, все-таки пошел к известному психиатру. «Знаете ли, доктор, не могу спать, не могу есть, не могу делать вообще ничего. И такая хандра. А вы, — посоветовал доктор, — читайте юмористические рассказы, и лучше всего Зощенко. Конечно, он простовато немного пишет, по-пролетарски, но зато смешно». После такой врачебной помощи Зощенко решил лечиться сам. Прочел работы Фрейда и понял, что ему поможет психоанализ. Он откапывал причины своего состояния в самом раннем детстве, вспоминая себя в двухлетнем возрасте, отыскивая свои первые травмы. Ему на глазах становилось лучше. Зощенко хотел рассказать о своем исцелении, чтобы помочь всем, кто ищет выход из своего личного ада, и написал повесть «Перед восходом солнца». Он дописывал эту повесть в эмиграции, куда поехал один. Вера осталась в блокадном Ленинграде. Не могла оставить сына, которого должны были призвать в армию. При каждой возможности Зощенко слал в Ленинград продуктовые посылки. Соседи завидовали: «Вера, какой у вас заботливый муж». В 1943 году журнал «Октябрь» опубликовал первые главы повести. Разразился жуткий скандал. Тряпичником бродит Зощенко по человеческим помойкам, выискивая, что похуже. В советской стране немного найдется людей, которые в дни борьбы за честь и независимость нашей Родины нашли бы время заниматься психологическим ковырянием. Рабочим и крестьянам никогда не были свойственны такие недуги, в которых потонул Зощенко. «Как он мог написать эту галиматью, нужную лишь врагам нашей Родины?» – клеймил писателя журнал «Большевик». После Великой Отечественной вышло знаменитое постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Зощенко в нем сравняли с землей, как апологета гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь. Его исключили из Союза писателей, с ним перестали сотрудничать все журналы. Вера, привыкшая к безбедной жизни, растерялась. Нищета стояла на пороге, и от нее было не откупиться безделушками и антикварной мебелью. В почтовом ящике Зощенко иногда находили деньги. Их подбрасывали Каверин, Мариэта Шегинян и Федин. Безделушки отправлялись в комиссионку. Мебель распродали за бесценок. Разменяли квартиру на меньшую, продали половину дачи в Сестрорецке. Вера держала голову высоко, спину прямо, по-прежнему носила красивые шляпки и кокетничала. Михаил Михайлович снова не мог ничего. Не мог писать, не мог есть, не мог спать. От этого удара он уже не оправится. Вера ухаживала за ним, как за ребенком. В эти страшные дни они простили друг другу все. Весной 1958 года, когда праздновали 90-летие Горького, Зощенко впервые показался на публике. Седенький, с жиденькими волосами, виски вдавлены внутрь, и этот полупустой взгляд – «Задушенный, убитый талант», – записал его друг Корней Чуковский. Через 3 месяца Михаил Михайлович умер. В свой последний день он положил голову на плечо жены, прижался к ней, негромко сказал: «Как странно, Верочка, как странно, как же нелепо я жил».
«Петербургский автограф». Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17 часов 10 минут.
Биография как история.
Каждое воскресенье в 12.10 на волнах Радио России Санкт-Петербург слушайте передачу о литературном творчестве «Дар слова». Писатели и поэты говорят о литературе, о художественном поиске, о том, что важно для литературного процесса сегодня.
Любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
Одни называли ее колдуньей, другие – ведьмой. Одни считали ее музой и любовью всей жизни великого писателя, другие – темным ангелом, демоном, искусительницей. И все были правы, ибо ни одно слово не в состоянии описать, чем же была для Михаила Булгакова его последняя жена Елена Сергеевна, воспетая им в бессмертном романе в образе Маргариты. Одна из самых красивых, известных и благополучных дам Москвы, жена полковника Шиловского, Елена и писатель Михаил Булгаков встретились на Масленицу в гостях, где все смеялись и ели блины. На другой день отправились кататься на лыжах. Это была быстрая, необыкновенно быстрая, во всяком случае с моей стороны, любовь на всю жизнь, напишет потом Елена Сергеевна. У Елены Сергеевны было все, о чем только могла мечтать в те годы женщина. Красивый, порядочный, очень успешный муж, сыновья, пятикомнатная квартира в доме, где жила вся армейская верхушка, включая Тухачевского. У нее были самые лучшие духи, она заказывала самые дорогие ботинки, и шубы она сбрасывала прямо на пол. Но муж был все время занят, дети с няней. И я остаюсь одна со своими мыслями, выдумками, фантазиями, неистраченными силами. Или, когда в плохом настроении, сажусь на диван и думаю, думаю без конца. Или, когда солнце светит и на улице, и в моей душе, брожу одна по улицам, – писала она сестре. Булгаков к Масленице в феврале 1929 года тоже был женат. Он уже написал «Дни Турбиных», успел поработать хирургом в прифронтовых госпиталях и земским врачом в самой глухоманской глухомане, какую только можно представить. В анамнезе у него было долгое увлечение морфием, травля в советских газетах. Мастер встретил свою Маргариту, когда все его пьесы были сняты с постановки в театрах. В отчаянии он обратился в правительство СССР с разрешением на эмиграцию. «Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в Отечестве, великодушно отпустить на свободу». Письмо попало в руки Сталина, которому очень нравились «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира». Он позвонил Булгакову, и после этого писателя зачислили в Амхат ассистентом режиссера. Муж Елены Сергеевны, полковник Шиловский, догадался о романе жены, потребовал выбирать, и она выбрала свою чудесную образцовую семью.
Мне было очень трудно уйти из дома. Именно из-за того, что муж был очень хорошим человеком. Из-за того, что у нас была такая дружная семья. В первый раз я смолодушествовала и осталась. У Шиловского был очень тяжелый разговор с Булгаковым. И писатель пообещал, что больше не будет видеться с Еленой. В этот день писатель оставил пометку на листе Белой гвардии. Несчастье случилось 25 февраля 1931 года. Он считал, что никогда больше не встретится с Еленой. Елена дала мужу слово, что не примет ни одного письма, не будет подходить к телефону, не будет выходить одна на улицу. Так прошло 15 месяцев. А в июне 1932 года Булгаков и Елена встретились в ресторане «Метрополь» при посредничестве главного администратора МХАТа Федора Михальского. «Я не могу без тебя жить», – сказал он. «И я тоже», – ответила она. Оба считали свой союз предрешенным. «Дай мне слово, что умирать я буду у тебя на руках», – сказал Булгаков. Она отвечала, смеясь. «Конечно, конечно». Он был серьезен и попросил поклясться. Она поклялась. «Дорогой Евгений Александрович, я виделся с Еленой Сергеевной. Мы любим друг друга так же, как любили раньше. И мы хотим быть вместе», – писал Булгаков Шиловскому. «Отпусти меня», – взывала к мужу Елена. От такого напора полководец капитулировал, но пожелал остаться с женой добрыми друзьями. 3 октября 1932 года их брак был расторгнут. И уже на следующий день Булгаков и Елена обвенчались в ЗАГСе, по выражению писателя. Весьма болезненным и тяжелым был раздел детей. Старший остался с отцом, а младший Сережа с матерью. Михаил Афанасьевич полюбил его как родного. Жена военачальника уходила к бедняку, не имеющему даже своей квартиры, и бывший муж счел своим долгом помогать ей и сыну. Потомственный дворянин Евгений Шиловский позднее женился на дочери Алексея Толстого и стал прототипом Вадима Рощина в его романе «Хождение по мукам». В Москве кипели нешуточные страсти. Бомонт судачил о генеральше, которая прибрала к рукам талантливого писателя, возможно, будущую знаменитость. Между тем в газетах продолжалась травля. Сокрушим булгаковщину на культурном фронте. Агентура НКВД следила за каждым шагом опального писателя. Но, как ни странно, жизнь постепенно менялась к лучшему. Булгаковы получили отдельную квартиру, а Михаил Афанасьевич получил место режиссером МХАТа. Об этом немыслимо было и мечтать. Елена была настоящей королевой. Уверенная в себе, шикарная, неувядающая. Невиданные в Москве флаконы Гарлен и Шанель, шубы и дорогие наряды, обувь от Барковского, приемы в американском посольстве. Она окружила мужа атмосферой счастья и достатка. Красивый дом, со вкусом сервированный стол, изысканная кухня, домработницы. Гости терялись в догадках, откуда все это. «Славьте очаг», – повторялось у Булгакова во многих письмах. Жена создала любимому дом, и жизнь перестала казаться ему кошмаром. Невзирая на мрачное время, их дом был полон жизни, радости и веселья. Там всегда царил праздник. Приходили гости – Ахматова, Немирович Данченко, Станиславский, Ильф и Петров. Булгаков читал им «Жизнь господина де Мольера», «Кабалу святош», «Последние дни». Когда появились первые главы «Мастера и Маргариты», в квартире Булгаковых недоставало места, чтобы разместить всех желавших узнать историю необыкновенной любви. То был счастливейший отрезок их жизни. Если вы мне скажете, что у нас, у меня была трагическая жизнь, я вам отвечу – нет, писала в своем дневнике Елена. Это была самая светлая жизнь, какую только можно себе выбрать, самая счастливая. А он веселил ее, сочиняя смешные записочки, которые подсовывал в любимые книги, в рукоделие. Ее работа женой на самом деле была не из легких. Булгаков творил, а всем остальным занималась его муза. Писала под диктовку, вдохновляла, помогала, утешала. Елена Сергеевна всю себя посвятила мужу и его работе. Она писала под его диктовку, перепечатывала рукописи, редактировала их, составляла договоры с театрами, вела переговоры с нужными людьми, занималась корреспонденцией. Великой ее заслугой является сохранение Булгаковского архива. Многие рукописи, хранившиеся в единственном экземпляре, она успела перепечатать. Благодаря ее невероятной энергии после смерти Булгакова смогли увидеть свет многие до того неизданные его произведения, главным из которых является, конечно, роман «Мастер и Маргарита». Между тем, ей самой было отпущено только 8 лет счастливой супружеской жизни. Булгаков болел, и прогноз был неутешителен. Писатель страдал гипертонией. Невыносимые головные боли и прежде терзали его. Теперь же они не оставляли его ни днем, ни ночью. Когда его состояние было уже совсем тяжелым, она дала ему клятву издать «Мастера и Маргариту». Тогда это обещание казалось невыполнимым. Булгаков скончался 10 марта 1940 года, как и предсказывал, на руках у жены. Елена Сергеевна больше не вышла замуж. Свою жизнь она посвятила последней воле мужа. Она сделала все, чтобы «Мастер и Маргарита» и другие произведения, которые не были изданы, увидели свет. Чего она только не делала, даже писала Сталину. Но роман вышел только в 1966 году, в разгар оттепели. Для Елены это было невероятное счастье. Она боялась умереть, не выполнив последней воли мужа. Маргарита пережила своего мастера на 30 лет. Каждый раз, собираясь навестить могилу мужа на Новодевичьем кладбище, Елена Сергеевна наряжалась, как на свидание. Она постоянно видела его во сне, беседовала с ним и писала ему письма. Когда неподалеку от могилы ее мужа перезахоронили перенесенный с Донского кладбища прах Николая Гоголя, одного из самых любимых писателей Булгакова, вдова попросила установить ставшее ненужным прежнее надгробие Гоголя на могилу Булгакова.